Однажды Эйнштейн сказал про бесконечность. Существует, говорит, две бесконечные вещи. Говорит. Это Вселенная и человеческая глупость. Ну, насчет первого я, говорит, не уверен. Насчет Вселенной. Но человек так создан, что мы очень много любим фантазировать. Очень любим от себя что-то добавлять. И как-то один брат рассказывал, что ну, в их семье как-то вот так вот было принято, что вот жена вот на такую вот большую кастрюлю мелко-мелко рубит курицу. Топориком прямо мелко рубит. Зачем, говорит, ты рубишь? Неужели можно туда вот куском положить, и все сварится, и все хорошо будет? Она говорит, да я не знаю, у меня так вот мама делала. Ну, пошли к маме спрашивать. Мама, а почему ты так делала? Вот, ну, курицу-то так вот мелко разрубила все. Да я, говорит, не знаю, моя мама меня так научила. Я и так и привыкла. Я и не спрашивала, что и почему, и как. Ну, слава богу, и бабушка была жива. Пошли к бабушке узнавать. Бабушка, а зачем вот ты рубишь так вот мелко? Да это я раньше рубила, сейчас-то я не рублю. А раньше, говорит, мы жили, у нас вот маленькая вот такая кастрюлечка на всех-то была. И чтобы сварить, мы приходилось несколько раз даже варить, и чтобы курица отместилась, мы вот ее на несколько частей рубили и по частям варили. Знаете, часто бывает так, что вот мы от себя что-то вот добавляем, так вот фантазируем, не знаем основ каких-то. И, к сожалению, в нашей стране тоже вот так вот закрепилось, что сегодняшний день... Я вот вчера начал смотреть по интернету, 19 августа, христианский праздник. Ну, почти везде написано, да, вот что, ну, яблочный спас. Мне было интересно, а почему этот праздник так возник? А оказалось, что в одном из монастырей где-то, или там вот на Ближней Азии, Малайзии, у них просто такая традиция, обычай в свое время возник, что ну, примерно к этому времени, к середине августа, спел первый виноград у них рядышком. И они для себя решили, что вот мы будем вот первый виноград есть обязательно, вот мы вот отпразднуем праздник, вот этот, преображение Господне, и мы вот отметим его вот новым урожаем винограда. И постепенно вот этот новый урожай винограда вылился в целое правило, которое обозначалось как запрет фактически на вкушение винограда до этого праздника. А позже было, когда христианство распространилось и более к северу, христиане стали местные спрашивать, православные, ну, извините, у нас винограда нет, нам как-то вот надо правила соблюдать. Ну, нет винограда, есть яблоки, значит, яблок не ешьте. И постепенно как-то вылилось это вот в яблочный такой вот спас. А чем севернее, там и яблок нету. Там, наверное, какие-то другие ягоды, но не придумали. Но, тем не менее, на самом деле всегда надо зрить в корень. Вот пойти к той самой бабушке и спросить, а зачем ты курочку так мелко рубила? А в чем смысл-то главный? И порой человек, к сожалению, теряет вот этот начальный самый смысл, который закладывает Бог в смысле праздника. И вот Дима правильно сказал на первой проповеди, да, что там многое чего можно вынести из этого праздника. Можно многое вынести из этого события, как для Христа, так и для бывших с ним, Петра, Иакова, Иоанна. Но я хотел бы чуть-чуть с другой позиции посмотреть. Наверное, все играли в детстве в игру такой испорченный телефон. До сих пор, на самом деле, эта игра есть и у взрослых. В настоящее время существует проблема у многих, ну, как-то вот общаться друг с другом. И создаются целые курсы такие, за которые деньги, немалые деньги люди платят, чтобы научиться друг с другом общаться. И на этих курсах это вот тоже одно из, как бы, используют вот такую вот игру, испорченный телефон, когда один придумывает какую-нибудь фразу, желательно подлиннее, позаковыристее, другой должен передать, и когда заканчивается вся цепочка, последний человек должен рассказать эту фразу. И, как правило, да, эта фраза звучит очень смешно, совершенно по-другому, не так, как говорил ведущий. И мы видим, что вот последнему человеку-то трудно очень. И трудно как бы принимать информацию вот от этого человека последнего. И везде и всюду, даже у нас в мире, такой испорченный телефон есть. Наверняка вы сталкивались в жизни с таким. И именно благодаря вот неверно переданной информации, неверно истолкованной информации, бывают вот проблемы между людьми, проблемы в обществе. Поэтому мы чаще всего доверяем самим себе. То, что мы увидели. Да? Мы увидели, мы это узнали, мы это почувствовали, и мы уже доверяем самому себе. Но если мы не можем быть везде, всегда и всюду, то мы уже доверяем тогда информации, которая у нас называется так, даже жаргон такой есть, информация из первых рук. То есть человек, который был свидетелем чего-либо, очевидцем, и он рассказывает, ну, то, что видел, то и рассказывает. И очень как бы, вот важно понимать вот эту вот информацию из первых рук. И сегодня такой в праздник Преображения мы можем быть уверены в том, что это случилось именно так, как описали евангелисты, и как описал сам свидетель. И мы давайте прочитаем второе послание Петра, 1 глава, с 16 по 18 стихи. Второе послание Петра, 1 глава, с 16 по 18 стихи. Сам Петр, который был очевидцем, который был один из тех самых трех учеников, он так описывает. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его явления, величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, пришедший с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Аминь. До этого он описывает в первом послании Петра, вот первое, он говорит об Иисусе Христе, что нам дал Христос. И мы знаем, что апостол Петр был одним из первых таких вот столпов церкви, проповедником, евангелистом, апостолом истинным. И, естественно, то, что он говорил, он знал, что он говорит. Представляете себе какого-нибудь учителя, который преподает в школе или в университете, преподает предмет, который он совершенно не знает. Это нонсенс было бы, да, это было бы вообще бы чревато даже статьей какой-то, да, вот уголовной. Но поэтому человек, который говорит прямо, он говорит то, что он видел и то, что он слышал. И Петр – это один из очевидцев жизни Иисуса Христа. Кто, как не Петр, и как не ему можно верить действительно? Он один из самых первых избранных апостолов, призванный Иисусом Христом. Он самый простой рыбак со своим братом Андреем. Его Христос призвал к себе. И, пожалуй, он один из тех, который видел больше чудес, которые Бог сотворил, Иисус сотворил. И даже если не считать тех чудес, тех явлений, которые явил Христос вместе со своими учениками, то можно даже перечислить их. Апостол Петр, например, почти что через некоторое время после своего призвания, они были все ученики, Христос у него дома, и была проблема. Помните, какая проблема у него была дома, у семьи его? Теща болеет, горячка у него была. Говоря современным языком, была высокая температура, лихорадка ли, что-то еще было неизвестно, но у нее была высокая температура. Ну, кратко написано, что Христос пришел и исцелил горячку у тещи. И проблемы этой как не бывало. Может быть, для нас сейчас это не такая проблема. Ну, возьмем, выпьем нурофен какой-нибудь, панадол или еще что-нибудь, температура спадет у нас. Даже раньше, когда не было таблеток, были какие-то средства типа уксуса смочить, размочить, да, и так далее. Но в те времена это, в общем-то, было нонсенс, чтобы сразу человек вот так вот поправился, выздоровел. И Петр видел, это действительно было чудо. Вместе с Иисусом он шел по бушующему морю среди волн, шел по водам. Он вместе с другими видел, как Иисус усмирял бурю, и становилась тишина, и все сразу задавали вопрос, кто он такой, что и море, ветер, вся природа ему подчиняется. Он видел, как Иисус дает огромный улов рыболовам. И как засохла та самая смоковница, на которой не было плода, и Иисус ей сказал: «Засохни», да, и все, засохла она. При сборе налогов Иисус Петру сказал: «Петр, чтобы не смущать людей, мы дадим налог, но поскольку, чтобы не тратить свои деньги, иди, поймай рыбу на озере, открой у нее рот, во рту у нее возьмешь статир, да, денежку, и этой денежке заплати налог». Знаете, если бы мы сейчас услышали от какого-нибудь человека, или я бы вам это сказал, вы бы, наверное, повертели пальцем у виска. Что ты говоришь? Да? Но Петр пошел, поймал эту рыбу, он рыбак был, для него это было просто. И бац, во рту монетка. Вы когда-нибудь видели монеты во рту у рыбы? Я никогда не видел. Наверное, если бы у каждой рыбы были монеты, то рыбаки были бы самыми богатыми. И самые лучшие бы профессии, самые востребованные были бы именно рыбаки. Все бы шли бы не в банки, а на рыбалку. Хотя, может быть, и поэтому люди на рыбалках пропадают днями и ночами. Не знаю. У меня отец был рыбаком, никогда не вытаскивали из рыбы монеты. И вот ему также Иоанну, и Петру, и Иоанну, Христос говорит: идите, приготовьте мне Пасху. И не просто так говорит, а дает ему инструкцию, что вы войдете в селение, и вы увидите человека с кувшином, и вы идите к нему, и там все устроится. Ничего себе, да? Как это так? Чтобы в это время, когда мы придем, какой-то человек с кувшином, и мы должны за ним идти. Это действительно чудо. Но они уже видели чудеса, они уже и не спрашивали ничего у Христа. Они пошли и действительно видели, что идет человек с кувшином. Они пошли. Где нам приготовить Пасху? Да вот здесь все и сделайте. Никаких проблем. Христос наперед видел все эти события. И ему Господь открыл, что ты трижды отречешься от меня. Он сначала не понял, но потом, когда уже произошло это событие, когда он отрекся, он действительно понял, что Христос говорил правду. Христос истину говорил. Но тем не менее, он самый первый из всех учеников, который побежал. Побежал к гробнице пустой, когда пришли женщины и сказали, что они не нашли Христа во гробнице. Пока остальные рассуждали, он бегом стремглав сдал за эту стометровку или больше, там было расстояние. Он прибежал к гробнице, чтобы увидеть своими глазами пелены лежащие и отсутствие Христа в гробнице, которую только что недавно его положили. Чтобы он был свидетелем, чтобы с его уст уже он говорил, что да, женщина, можете не верить, но мне-то поверите вот вы. Восток – дело тонкое. И именно Петр произнес ту самую первую проповедь. Только что он боялся, только что он скрывался от всех. Нет, я не был со Христом. Но уже через некоторое время он произносит яркую, первую, короткую проповедь, не стесняясь никого, но с гордостью за то, что ему Бог дал вот такую силу Духа Святого, да, он первую проповедь, после которой покаялось около 3000 человек. И он видит силу Духа Святого, которая действует уже в церкви. И он видит рождение церкви. И это было только самое начало. Если мы будем читать Деяния святых апостолов и видеть, что сотворил Бог через апостола Петра, то мы можем видеть множество чудес. Сидит хромой от рождения. Петр подходит и говорит: да нет у меня денег, посмотри, у меня карманы пустые фактически. Но что имею, то даю тебе, встань и ходи. Как это человек, который хромой от рождения, он уже вскочил, скачет, бегает, славит Бога. Это чудо. Но для него он уже к этому был привыкший фактически. Да? Он шел дальше. Расслабленный, то есть парализованный человек, которому ничем уже не помочь, медициной ни той, ни сегодняшней. Встань! И он встал. А вот рукодельница, серна, да? Все плачут. Почему плачут? А потому что написано, что она умерла. И все показывают те вышивки, которые она делала. И Петр заходит, ничего. Силой Духа Святого, силой Божьей, именем Иисуса Христа. Встань. И она встает. И все снова глаза открывают. Как это может быть, это чудо такое совершенное? И вот его заточили в темницу за имя Иисуса Христа. И что он там делает? Помните, в темнице? Поет. Они с учениками, он поет, воспевает гимны. И сотряслось то место. Землетрясение мощное. Так что все сломалось, двери открылись. И темничный страж хочет себя убить уже. Потому что все, наверное, убежали. А ему не сдобровать по римским законам, ему смерть. Что ему делать? Нет, не убивай себя, говорит Петр. Пойдем, сейчас я тебе скажу слово, которым ты спасешься и весь дом твой. И множество еще чудес дальше, и покаяния людей. И сегодня мы вспоминаем одно из событий, вот преображение Господа Иисуса Христа. Это одно из этих же подобных событий, чудес. Доподлинно совершенно неизвестно, на какой горе произошло преображение. Традиционно считается Фавор, полукилометровая гора, недалеко от Назарета. Но другие считают, что это могла быть более высокая гора, почти 2-с лишним километровая. Гора Ермон на севере Израиля. Единственная гора, покрытая снегом. Иногда хоть там бывает снег. Но, в принципе, это не важно, где оно произошло. Важно, что оно было, само это событие. И это произошло чудо по человеческому пониманию. А что такое чудо? Что для вас чудо вот является? Да, то, что мы не сможем объяснить. То, что человек не объясняет, тут же он приписывает тогда вот чудесам или еще что-нибудь, там НЛО какое-нибудь пролетело, да? Не опознали объект летающий, уже НЛО, да? Надо было поближе подлететь и посмотреть, что это шар метеорологический оказался. И это чудо действительно не описывается человеческим разумением, не описывается никакими законами. Как это такое могло произойти, они не знают. Люди опытные были по тому времени. Люди жили на природе, хорошо знали и местную фауну, флору, природные явления и так далее. Но для них это было что-то, нечто невероятное. А для чего вообще Христос делает чудеса? И зачем вообще чудеса описаны в Библии? Вопрос вам. Чтобы мы уверовали, правильно. Евангелист Иоанн так пишет, что те чудеса, которые я описал вам, даже многие другие, которые не вместились, они призваны для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть, во-первых, Христос, Сын Божий, да, и что, веруя в Него, вы имели жизнь вечную. А еще для чего чудеса являются? Людвиг, вот как ты думаешь? Чтобы видеть славу Божию, но что это Бог делает. Это что Бог делает. И даже Никодим, помните, начальник иудейский, фарисей, он пришел и прямо самым первой фразой ему говорит Христу. Помните, какую фразу? Те чудеса, рави, вот тех чудеса, которые ты делаешь, никто не может делать, если с ним не будет Бог. И в Библии мы неоднократно видим, что вот эти чудеса, которые происходят, они призваны к тому, чтобы доказать, что человека Бог послал. Что вот эта печать такая, что человек – Божий человек. Даже были вот попытки соревноваться человеческой мудрости и ловкости рук и чудеса Божьи. Помните, фараон со своими чародеями, волхвами, и Моисей, которого позвал Бог. Чародеи тоже что-то могли делать. Где-то там в кровь превратить воду, где-то еще что-то. Пока наконец-таки дошло до того, что в середине казни египетских не произошло то, что сломило их. Они пытались, а сделали только то же самое. По-моему, это с мухами, пёсьями было. То есть они не избавили от этого напасти, они еще больше сделали эту напасть. А потом уже пришли к фараону и сказали, что ну это Божья рука, ну смилуйся, ну отпусти ты их. Уже волхвы сами уже стали говорить. То есть этим самым показано, что Бог держит все под контролем. Это сила Божья. И что этого человека, там пророка, например, или еще кого-то, или Иисуса Христа, послал Бог именно. А когда мы видим вот чудеса, сотворенные Иисусом Христом, перед учениками или другими, мы можем видеть еще один смысл. Как я только недавно говорил, да, когда море бушевало, а ученики: «Встань, Христос, мы погибаем!» Что ж вы, маловерные! Он встал и запретил ветру и морю, и море утихло. И вот тогда задались они вопросом, кто он такой, что повелевает вот этой стихией? То есть тем самым Христос показывает, что он хозяин вселенной, что он хозяин всего вот этого творения. Он сотворил, он дал законы всей природе, поэтому он ими управляет. Он легко может это все сделать. Бог исцеляет, он хозяин жизни, он хозяин здоровья. Бог воскрешает, он хозяин и жизни, и смерти. Тем самым он показывает, кто он таков. Он есть действительно Бог, он есть послан от Бога. Но что же за чудо видел Петр на той горе? Три ученика, не только Петр, и все трое они увидели сияющего Христа, как было уже сказано, двух мужей древности, Моисея и Илию, которым бы уже исполнилось, уже там одному уже за 1000 лет, другому 100 лет, да, и увидели вот это облако, которое нашло на гору. И давайте посмотрим, что за чудо каждое, которое они увидели. И каждое вот это чудо для них что-то значило. Сияющий Христос. Они увидели его преображенным. У него и лицо сияло было, как солнце, и одежды. И это не аллегория. Иногда про счастливого человека говорят: да ты светишься просто, у тебя лицо так светится, что с тобой случилось? Знаете, часто так говорят, когда, я думаю, сейчас скажут: я уверовал в Иисуса Христа. Потому что человек, который уверовал, покаялся, он светится, он ярко светится. И это люди замечают. Но то, что вот мы события сейчас прочитали, услышали о сияющем Иисусе, это не аллегория, это реальное событие было, реальное увеличение яркости лица и одежды Иисуса. Евангелие от Марка так описывает, 9.3 написано: «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Вообще для евреев снег – это нечто такое самое предельное, что может быть яркое такое быть. Снег у них однажды только вот выпадал на вот этой горе Ермон. Поэтому и говорят, что, возможно, это была гора Преображения, раз со снегом сравнивает. И когда вот апостол Петр пишет в том послании, которое мы прочитали, место, там нам пишет, что вот великолепная слава была у Иисуса Христа. Бог дал вот эту славу. Прямой перевод слова «великолепный» означает «великолепный», «пышный», а также «блестящий». То есть вот это вот его преображение было вот настолько ярким, блестящим, что необычным. Аж глаза, может быть, было больно смотреть. У человека обычная кожа имеет очень малый коэффициент отражения, а еще больше рассеивает свет. Так что даже при ярком очень освещении солнца мы можем жмуриться, смотря там на природу, но мы нормально смотрим друг на друга. Но естество Иисуса Христа стало другим совершенно. Не таким, какое у нас вот обычное естество. Оно не земное, оно как бы стало небесным, что ли, такое. И подобный вид Христа был еще однажды, при воскресении, когда он преобразился тоже. В Евангелии от Матфея, 28 главе, в 3 стихе написано так: «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег». Воскресший Иисус Христос. А еще раньше что-то подобное, вы вспоминаете, с кем еще происходило? С Моисеем, да. А после какого события? Спустился с горы. А что он на горе-то делал? Я тоже много раз на гору восходил. Получил скрижаль, он там был рядом с Богом. Он с Богом там был рядышком, он общался, и Бог ему дал заповеди, скрижали, и лицо его одежды светились, и так, что не могли смотреть, и стали его покрывать, чтобы он никого не засветил, чтобы глаза у него у всех были здоровыми. Офтальмологов не было тогда. Проблемы, да, они видели, они закрыли у него лицо, потому что он действительно светился. И когда, смотрите, с Богом идет встреча, близкое такое общение, человек светится. И мы видим здесь с Иисусом Христом такое событие, с Моисеем. Это действительно такое реальное увеличение яркости. И Петр увидел вот эту небесную чистоту, новое естество, которое ожидает и каждого из нас. Не только когда мы покаялись, и лицо наше засветилось так вот, но когда мы придем в Царствие Небесное и будем с самим Господом, с Богом вместе, когда Господь нас заберет, и мы будем такие же. И даже мы глаза не будем там морщить, чтобы закрыть наши глаза, там все будет залито светом. И в Откровении написано, что светильник будет сам Бог вот этим светом, источником этого света. И это реальность. И вот Петр увидел вот это чудо, неестественное что-то для земной жизни, но естественное для небес. И он рассказывает об этом. И он очевидец, как и вначале мы прочитали, что он нехитро сплетенным басням последует. Нет. Он не от кого-то услышал через десятые руки испорченный телефон. Он не сам как-то хитро решил сказать, как рыбак, что я поймал вот такую рыбу, да, огромную. Нет. Но он говорит, мы были очевидцами его величия. И то, что мы слышали, я сегодня вам передаю. Я вам говорю, вам я пишу, и в посланиях, и словами, и делами, все вам показываю, каков был Иисус Христос. Это не иллюзия, это не обман, это реальность. Христос преобразился. Символично и другое явление, следующее, когда Петр увидел и Моисея, и Илию. Мы много можем рассуждать про Моисея, про Илью. И вот Дима тоже сказал об этом. По выражению Иоанна Златоуста, что вот это символично, что вот один умерший человек был, Моисей, он умер естественной смертью. Бог ему не дал войти в землю обетованную, но дал ему возможность увидеть издалека ее, с горы Нева. Да? А Илия, наоборот, он был взят, восхищен Богом живым еще, тем самым показывая, что Христос является хозяином и жизни, и смерти, и он сочетает и земное, и небесное, и показывает, что на небеса-то можно попасть и через смерть, и через восхищение. И далее написано, что Церковь-то Божья будет восхищена потом. Те, которые останутся в период пришествия Иисуса Христа, они будут восхищены. Мы, может быть, еще умрем, но, может быть, наши дети, внуки, правнуки, кто-то встретит Иисуса Христа, пришествие Его здесь, которое произойдет, и Он грядет. И написано, что Илия и Моисей беседовали со Христом. Как я вначале говорил, фантазия человеческая, она настолько обширна, что иногда бывают вот огромные проповеди, посвященные теме, беседы, о чем они беседовали, какими словами они беседовали, чем мог Илья или Моисей поддержать Иисуса в этот период. Что вот они вообще могли сказать Христу, хотя Христос все и так знает, да? О чем они беседовали, неизвестно. Но одно только точно, Петр, Иоанн, Иаков, они своими глазами увидели вот кусочек Царства Небесного. Написано еще только, что они говорили об исходе Христа в Иерусалим. Больше ничего не написано. И это тоже на самом деле Петр увидел чудо, когда два человека, которые жили очень-очень давно, а и они появились, и они были живыми личностями, которые беседовали, и они увидели то, что в Царстве Небесное, оказывается, жизнь есть. Не только, как говорят священники, да, а саддукеи говорят, что вообще нет никакой жизни после смерти. Они своими глазами увидели, что вот она, жизнь-то есть и после смерти, и после восхищения. Они живые. И Илия, и Моисей, те самые пророки, которых все почитали, они вот они рядом. Они, как наш обычный мир, они настолько же реальны. Может быть, есть среди вас сейчас кто-то здесь, который сомневается в том, что мы когда-то воскреснем, или в том, что мы будем восхищены на небесах, или что Царство Небесное действительно существует, тогда развейте все ваши сомнения. Оно действительно есть. Оно действительно есть, и оно реально, как реален наш мир, как реален вот этот микрофон, как вот это дерево, как реальный каждый из нас, так реальны и Илия, и Моисей, и все Царство Небесное. И мы из первых самых рук, из уст Петра, получили это самое свидетельство, что Царство Божие есть, что жизнь там есть, что мы наследуем эту жизнь. И третье чудо, которое увидели, третье явление на горе, апостолы и Петр в том числе, они увидели облако. В Евангелии от Матфея так сказано, 17, глава 5 стих, что когда он еще говорил, все облако светлое осенило, то есть скрыло или покрыло их. И сей глас из облака глаголящий, как и Петр тоже написал уже дальше, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Ну, вообще, честно говоря, кто ходил по горам, бывал в горах, ну, это как бы не особо чудо на самом деле облако. Потому что не только после дождя, но даже и просто вот на высоких горах, возвышенных местах, нередко бывают такие явления, как низкие облака, которые летят на высоте несколько сот метров, ну, километров, может, с копейками, и они покрывают гору, и тогда мы живем, как бы находимся в горах. Я, поскольку часто ездил в обсерватории, наши вот обсерватории астрономически находятся высоко в горах, нередко бывает. И это вот явление сплошь и рядом просто бывает, когда облако наседает, и ты как в густом-густом тумане. Но чудо заключалось совершенно в другом. В том, что из облака этого был голос, который они слышали. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Никого на горе не было. Мы вот только что зашли, видим, нет никого. И голос громкий, громогласный голос. И неоднократно такое повторялось в Писании. И слышали гром, когда Моисей заходил на гору, и народ боялся. И когда было крещение Иисуса с небес, был глаз тоже, голос такой. И сейчас они слышат этот голос. И апостол Петр слышит этот голос, чтобы укрепить веру учеников, чтобы подтвердить. Облако в Библии часто ассоциируется именно со славой Божьей. Давайте вспомним, в каких случаях облако, Бог являл облако. Давайте вспоминайте, чтобы не спали. В пустыне 40 лет, еще не 40 лет, вернее, когда они к земле обетованной шли, да, днем был облачный столб, а ночью огненный столб. В облаке Бог являлся. Еще когда? В храме, в Скинии, да. Когда слава Божья сходила, и тогда появлялось тоже облако. А еще? Несколько раз мы уже это явление, вернее, о событии говорили. Моисей, когда сходил. А еще где? Ну, потом скажешь. Моисей. Тоже, когда заходил на гору, на Синай, там тоже было облако, которое окутало всю гору, и там явился Бог ему. И в Новом Завете мы читаем про облака тоже. Помните, когда облака будут? А? Христос вознесся на облаке, правильно? И пришествие Иисуса Христа, написано, будет на облаках силу и славу великою. Облака не ассоциируются вот со славой, с присутствием Божьим. И Бог укрепляет через это учеников и говорит им, и еще раз говорит, что, во-первых, Иисус есть Сын Божий, что Бог возлюбил Иисуса Христа. Третье, что Христос послан, чтобы исполнить волю Божью, и что нужно слушать Иисуса Христа. Знаете, может быть, показаться странным, но Петр все это знал прекрасно. Еще чуть-чуть раньше, вот сейчас мы прочитали Евангелие от Матфея, 17 глава, а вот в 16 главе, тоже вот недавно Дима говорил, в 16 главе предыдущий Христос спрашивает, за кого меня почитают? И апостол Петр тогда отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть для него не было ничем необычным, что Иисус обычный, которого все знали, Иисус из Назарета, что он сын Бога живого. Для него это нормально было. Поэтому слова, что сей сын мой возлюбленный, в принципе, не новость для него была. Не новость было и то, что он пришел от Бога, потому что он назвал Иисуса Христом, то есть Мессией. А Мессия – это тот, кого ждали все евреи. Тот, который послан от Бога. Тот, который исполняет волю Бога. И, естественно, если ты исполняешь волю Бога, его надо слушать. А еще ранее Петр сам признался, что у него единственный источник информации, кого он может слушать, это есть Христос. Потому что в 6 главе Евангелия от Иоанна сказано о том, что Христос накормил множество народа. А потом он и начал говорить, что «Я есть хлеб, сшедший с небес. Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот будет иметь жизнь вечную». И тогда куча народов там было, да, много очень народа было, которых он накормил, они стали отсеиваться от него. «Как это, мы его кусать, что ли, будем? Как-то я буду кусать человека? Вы что?» И стали от него отходить. Кто может его слушать, эти слова? И тогда Христос прямо обращается к своим ученикам. «А не хотите ли вы уйти от меня?» И тогда Христос смотрит на Петра, и Петр ему отвечает, это в 68 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна написано, тот самый Петр, о котором мы сейчас говорим: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Так что даже назидание Бога о том, чтобы его слушайте, для Петра это не было новостью. Он уже выбрал вот этот путь – слушать только Иисуса Христа. Потому что только Христос имеет глаголы вечной жизни. Это и для нас сегодня такое назидание. Кого или что мы слушаем? Может быть, кто-то рекламу слушает, кто-то проходящих мимо людей, кто-то своих родственников слушает, кто-то других людей, которые служат для вас каким-то авторитетом. А для Петра авторитетом был Христос. Для вас кто является авторитетом? Бог говорит: «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». Мария, когда была свадьба в Кане Галилейском, она также говорит: «Что делать, что скажет вам Иисус, то делайте, его слушайте». Неоднократно об этом повторяется в Священном Писании: «Слушайте, что говорит Христос». Поэтому центральный частью служения нашего братства, евангельских вообще христиан, является проповедь. Чтобы мы слушали, что Бог говорит через Священное Писание, через послание, через Евангелие, и через Ветхий Завет, через пророков, чтобы мы Его слушали, чтобы мы назидались Его Словом. Поэтому для Петра не было все это новостью. Но, может быть, это было подтверждением правильности выбранного им пути. Что вот Бог через вот это чудо, через облако, может быть, не только к Петру, но и Якову, Яну, он говорит и доказывает, что вот он Христос, и что нужно его слушать. Он был очевидец. Он не был испорченным телефоном, и что он видел, то он и писал, о том он и говорил. И поэтому он тут же пишет в послании Петра, то самое место, где мы читаем, что «не хитросплетенным басням мы последуем, но бывшие очевидцами его величия». Мы были очевидцами многих его чудес. И сейчас об этом преображении я также говорю со слов Петра, да, что это была реальность. Что это была реальность в том, что есть Царство Небесное, в том, что голос Божий говорил, и в том, что нужно слушать Иисуса Христа, подражать Ему, идти за Ним, в том, что Царство Божие, оно очень-очень реально. Другой ученик, который там же был в облаке на горе, Иоанн в первом послании своем, в самом первой главе, он так начинает свое послание. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали», то есть исследовали фактически, да, «вглядывались, и что осязали наши руки о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». То есть он о Христе говорит. «О том, что мы видели, что слышали, возвещаем вам». Нехитрые, там как-то он старается как-то обхитрить кого-то, там поэтому ложь какую-то говорит. Нет. Он прямо говорит, что мы видели, то честно передаем вам. Что апостол Петр, что Иоанн, что другие апостолы, они все об этом говорят. Очевидцы. Потому что они были очевидцами вот этого Божьего величия. Сейчас у нас здесь сидят большинство подавляющее тех, кто встретилось лично с Иисусом Христом. И эта встреча изменила каждого из вас. И вы очевидец этой своей жизни, изменения своей жизни. Ваши близкие, может быть, также засвидетельствовать о ваших изменениях. И сегодня вы очевидцы. И сегодня вы тоже можете говорить об этих делах чудных Божьих. Как и апостол Петр говорит, что мы возвещаем вам силу и пришествие Иисуса Христа. И вы возвещаете силу и пришествие Иисуса Христа. Потому что однажды Бог сохранил мне жизнь. Однажды Бог сохранил меня от моря. Однажды Бог меня спас в горах от падения. Однажды Бог сохранил мне жизнь, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Однажды Бог дал мне есть, когда я был голоден. И многое-многое-многое Бог сделал в моей жизни, чему я лично очевидец. Поэтому я вам говорю о реальности, что Бог живой. И, может быть, кто-нибудь сегодня сидит здесь и думает, что, может быть, в Библии это сказки какие-то рассказаны. Царствие небесное – это тоже так придумки какие-то. Хочется хорошей жизни. Вот и от плохой жизни все и говорят о Царстве небесном. Нет, все это реальность. Воззовите к Богу, и Он ответит. И Он покажет реальность жизни в вас самих. И покажет вам вот это изменение – покажет вам свое присутствие, и вы воистину увидите силу и пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.